«Диалоги с Генри Сардаряном».
В студии доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян. Мы продолжаем. Я напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. Итак, надо завершить вот эту большую философскую такую тему.
Так вот, и наш радиослушатель в итоге очень правильный вопрос задал. А вот после окончания спецоперации мы что, опять будем пытаться входить в ту же самую западную цивилизацию, пользоваться этими институтами, механизмами? И это важнейший вопрос на самом деле. Потому что мы до сих пор не сформулировали, а в чем же тогда заключается наша самобытность. Мы поняли, чему мы противостоим. Для нас сегодня очевидно, что эти идеи трансгуманизма, это постмодернистское устройство общества, которое предлагается, там и общества как такового уже нет. Но вот вся эта концепция, против которой мы боремся, она для нас вполне очевидна. А мы боремся как кто? Если на этот вопрос не ответить, то мы так и будем оставаться догоняющей рыночной капиталистической страной, которая пытается строить из себя либеральную демократию с рыночной экономикой, которая находится в глобальном мире и пытается там для себя найти вот свой островок такой стабильности. Это невозможно. Мы не можем существовать в такой конфигурации. И в данном случае очень важно, чтобы не ждать окончания спецоперации. Чем скорее мы для себя сформулируем эти... Для меня они вполне очевидны. Россия на протяжении 1000 лет была мощнейшей империей, хотя официальной империей она стала несколько столетий назад, но вся ее история — это история мощной империи, основанной на православной вере, которая оказалась в состоянии сплотить вокруг себя и представителей других религиозных групп, которые вполне комфортно, в безопасности жили в нашем общем отечестве, в нашем общем государстве. И если мы не придем к собственному традиционному представлению о том, кем мы являемся, каким носителем каких идей мы являемся, то очень сложно будет объяснить даже местным жителям, для них-то все понятно. Вот те, кого мы освобождаем на Украине, для них понятно, почему туда пришел русский солдат и какую задачу он перед собой ставит. Но объяснять в дальнейшем, а вот кто мы в этом мире, для нас будет максимально сложно. И в первую очередь на этот вопрос надо ответить для самих себя.
Да, это, кстати, задача не из легких, на самом деле. Переходим к ситуации на Запорожской атомной электростанции. Есть заявление секретаря Совбеза России Николая Патрушева о том, что американская сторона предоставляет Украине для обстрелов информацию о критически важных объектах на атомной станции. Ну и, соответственно, эту угрозу не только Украине, России представляет, но и Европе. У нас сразу, я уж раз ввел в курс дела, есть звонок на эту тему. Давайте его примем. Здравствуйте, ваше имя и вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Константин Николаевич, я звоню из Санкт-Петербурга. И вопрос такой, Геннадию Тиграновичу, что если по Запорожской АЭС вследствие технологических особенностей, да, работы атомной станции, было понятно, да, почему продолжали снабжать электроэнергией Украину, да, потому что нужно было, конечно, остановить тогда энергоблоки, это сложный процесс и так далее. Вот, то есть ли разумное какое-то объяснение тому, что мы продолжаем прокачивать через Украину газ, платить ей за это, мы продолжаем, воюя с коллективным Западом, снабжать его газом, мы продолжаем продавать газ Латвии, которая более чем враждебно настроена против нас. Вот есть ли вообще этому какие-то разумные объяснения?
Спасибо, спасибо.
Очень понятный вопрос от Константина Николаевича. Я думаю, он многих наших слушателей беспокоит. Что касается того, почему мы все-таки продолжаем продавать газ. Понятно, что мы его продаем. Мы его не отдаем в подарок, да, мы не из гуманитарных соображений это делаем. Мы его продаем, и в том числе на эти деньги мы продолжаем и производство собственного вооружения, на эти деньги мы закупаем продукцию для собственного населения и используем их в самых различных путях. Но есть разные точки зрения, есть такие эксперты, публичные медиаперсоны, которые говорят о том, что о чем мы будем ждать, пока они найдут себе других поставщиков. Лучше сейчас их отключить, они там замерзнут, и тогда все пойдут сразу на По пятну. Но пока еще не зима. То есть здесь надо понимать, что мы еще не дошли до того состояния, когда вот такой шаг мог бы оказаться критическим. Вот единомоментный шаг такой оказался бы критическим для западных стран. Это первое. Второе, что я безусловно согласен с нашим слушателем, что вот в этом вопросе гнаться за сиюминутными какими-то... значит, прибылями, еще чем-то, наверное, было бы не столь правильно, но здесь и не об этом речь идет. Здесь идет речь о том, что мы, когда примем такое решение, оно должно быть единомоментным и бесповоротным. Вот президент сказал, что если они решат ввести пороговые значения цен для покупки российской нефти, газа, чего угодно, мы в тот же момент перестанем поставлять туда эти ресурсы. Это, мне кажется, вполне рациональным и логичным решением. Есть ли у нас сегодня возможность вот сразу перестать завтра утром, скажем, поставлять эти ресурсы на Запад и вместо этого поставлять их еще куда-нибудь? Пока что их нет. Я уверен, что над этим работа ведется, и в тот момент, когда мы сможем компенсировать на других направлениях и рынках этот экспорт, нам, конечно, никакого интереса и необходимости поставлять эти ресурсы туда не будет. Но тут еще другой вопрос возникает. Когда на Западе начинают говорить и рассказывать вот эти сказки про то, что мы на 10 минут меньше будем мыться, на 20 минут меньше будем смотреть телевизор и будем при выключенном свете, там при свечах ужинать каждый день, и за счет этого решим свои проблемы. А промышленность вы как будете содержать? Все тоже при свечах или там будете на 10 минут меньше в день работать, чтобы каким-то образом ее вытянуть? Это смешно.
Романтическую ужину при свечах можно представить, а вот работающие станки...
Сложно.
Сложнее гораздо.
Представить можно, но смысла в этом нет никакого, да.
Что касается Запорожской атомной станции, вот американцы поставляют, по мнению Патрушева, информацию, а у самой Украины разве нету, собственно говоря, там карт каких-то этой Запорожской атомной станции? Они же знают там, где что находится.
Все, что мы видим в настоящий момент, с первого дня начала спецоперации, мы видим, что с нами фактически в противостоянии находятся страны НАТО, и в разных формах, где-то это инструктора, где-то информационную войну они ведут, где-то разведывательные данные обеспечивают для ВСУ. Но в целом, глобально, мы понимаем, что Украина в данном случае это такая марионетка, за нитки которой дергают, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки, блок НАТО, и непосредственно руками ВСУ, руками этих националистических батальонов НАТО ведет противостояние ожесточенное с Россией.
Вот мне интересна все-таки роль Германии в поставках того же самого оружия, ну, в связи с обсуждениями в Берлине этой темы. Говорят там, что мы, дескать, с союзниками консультируемся по поводу поставок, а сами по себе вот в таком автономном режиме достигли предела. Ну, самим уже начинает не хватать. Все-таки, на ваш взгляд, могла ли Германия сделать больше в этом направлении, то есть поставить больше оружия, и что ее остановило? И сейчас вот как она будет выстраивать эту политику? Ведь все равно Шольц, несмотря ни на что, пытался как бы оттягивать, замыливать эту тему, да, меньше, чем от него просили давать. И получилось ли?
Ну, для Германии в целом поставка вооружений кому бы то ни было, это большой такой психологический вызов, потому что они жили все это время с осознанием того, что они являются страной, развязавшей Вторую мировую войну, являются страной, которая несет ответственность за гибель миллионов, десятков миллионов людей на европейском континенте и не только, и страну, которая осуществила преступление против человечности. И вот это осознание долгое время очень сильно сдерживало Германию. Но одно из первых заявлений, которое сделал Шольц после начала спецоперации, касалось того, что теперь вот эта историческая вина с Германией снята, и мы возвращаемся к business as usual. Теперь вот таких ограничений у нас быть не должно. Было заявлено о рекордном росте затрат на вооружение. Хотя, в общем-то, очевидно, что вряд ли в Германии есть поводы бояться того, что Россия будет проводить спецоперацию на ее территории. Но те суммы, которые Германия собирается тратить, там пока не очень понятно, это совокупно, или они все деньги в этот специальный фонд будут направлять. Но они могут сделать ее третьей страной в мире по затратам на вооружение. Это огромный, там 150-200 миллиардов уже цифры звучат. И это очень сильная смена роли ФРГ в системе безопасности в целом
Соседи-то не побаиваются такого сценария?
До европейцев пока еще не доходит, что
французы
происходит.
Те же самые.
То есть они еще не осознают, что, допустим, Польша, которая сегодня, вот так закрыв глаза на бандеровцев и на те националистические силы, которые, в общем-то, для Польши угроза, ну, если не сказать такая же, как для России, ну, точно не меньшая, знаете, и у которой их с поляками свои счеты, вот она, закрыв на это глаза, она это все терпит, но ставит перед собой, как мне кажется, вполне амбициозные задачи по захвату и оккупации, как минимум, там, каких-то западных регионов Украины. Когда Польша говорит, что нам надо еще с немцами посмотреть, сколько они нам должны за годы Второй мировой войны, и какие-то требования выдвигает. Вот это все сейчас проходит незаметно, потому что из России сделали такого монстра, который угрожает якобы всем европейским странам. Но степень противоречий внутри Европейского Союза такова, что это одна из причин, почему у него шансов на будущее нет.
Если посмотреть на историю, не только средних веков, ведь самые кровопролитные войны были где? В Европе. Вот да. На протяжении многих веков. А вот еще какая есть информация. Ну, во-первых, ФСБ сообщает, что в результате такой сложной, хитрой комбинации были предотвращены покушения на руководителей Крыма и Херсонской области. Всю, конечно, подноготную этой истории нам спецслужба не рассказывает по понятным причинам. Кроме того, вот сообщают о том, что замруководителя администрации Новой Каховки как бы убили, а на самом деле он оказался жив. Это тоже вот такая игра была ФСБ, спецслужб российских. Но при этом надо признать, что, в общем, некоторые покушения все-таки были удачными на представителей новой власти, так назовем, вот на территории той же самой Херсонской области или еще где-то. Как вы считаете, все-таки велика ли вероятность того, что будут не разоблачать тех, кто готовит теракты, а они могут добиться какого-то успеха, ну, в их понимании?
К сожалению, не существует в мире ни у одной страны таких спецслужб, которые раскрывают вообще 100%,
да, да, на 100%
все террористические акты и планы, но можно с уверенностью сказать, что в нашей стране органы безопасности, на мой взгляд, лучшие в мире, ну, даже по оценкам разных экспертов, это одни из лучших, из наиболее эффективных в мире органов безопасности, поэтому я уверен, что на максимально возможном уровне они делают все для того, чтобы не допустить подобных покушений, но надо понимать, что это для украинского государства, я специально говорю государство, это не какие-то фундаменталистские организации, подпольные движения, это украинское государство современное этим занято. Для них терроризм является таким же механизмом внешней политики и таким же механизмом борьбы с Россией, как, скажем, их вооруженные силы, либо дипломатия. Вот для них терроризм – это такой же механизм. И они этого не скрывают. Они требуют от всего мира, чтобы на подобные шаги не просто закрывались глаза, а чтобы это оправдывалось. И более того, это оправдывают многие наши представители оппозиционных движений, организаций, лидеры оппозиционного общественного мнения, которые говорят, что мы должны Украине это все прощать, потому что они сейчас на нас в обиде очень большой, это мы виноваты, что все так случилось, поэтому если они устраивают террористические акты, то мы должны к этому относиться с пониманием. Вот в таких условиях мы находимся.
Да, теперь к ситуации, к отношениям непростым в историческом плане, ну и сейчас очередное обострение между членами НАТО, двумя государствами, Турцией и Грецией. Есть довольно жесткие заявления Стамбула, ну, по поводу там обстрела судна, это несколько дней назад было, а сейчас вот есть свежее заявление господина Чавушоглу, главы турецкого МИДа, о том, что авантюризм Греции, он называет действия греческих властей, военных, авантюрными, обернется страданиями для нее. Ну, и, собственно говоря, Реджеп Тайп Эрдоган вспоминал разные исторические события вековой давности, и, как бы, обращаясь к грекам, говорил, так сказать, дескать, поостерегитесь, а то может история повториться. Ну, как вы считаете, во-первых, возможно ли что-то серьезное между этими двумя государствами и Брюссель, ну, или там Вашингтон, они готовы предпринять какие-то усилия, чтобы не допустить этого?
Вот,
или так смотрят на это философски?
Начиная с конца, вот заявление Эрдогана, которое он сделал насчет того, что помните об Измире, как он его назвал, это город
Смирна,
да, Это по своему геноциду греческого населения. Это примерно то же самое, как если бы руководитель Германии сказал бы Израилю: вы помните про Освенцим, а то если еще раз там что-то сделаете, вот вы не забывайте этого.
Он бы, по-моему, на следующий день уже лишился своего поста.
Ну, в данном случае, так как Турция на официальном уровне достаточно успешно артикулируются такие термины, как неоосманизм и прочее. Это, ну, то же самое, как, опять же, если бы Германия сказала, что мы ставим своей целью возрождение Третьего Рейха. Понятно, какая была бы реакция у большей части соседних государств. Но в данном случае такая специфическая концепция внешней политики у Турции, она долгое время заключалась в том, что, как сформулировал это Ахмет Давутоглу, бывший премьер-министр, а до этого министр иностранных дел, и автор очень интересной концепции, которая называлась «Стратегическая глубина», это его ключевой труд, он был профессором, заведующим кафедрой до того, как уйти в политику. Вот у Турции главный принцип внешней политики должен был заключаться в том, чтобы у нее было ноль проблем с соседями. По истечению достаточно долгого времени нахождения партии «Справедливости и развития власти», можно сказать, что сегодня соседей, у которых нет проблем с Турцией, практически нет. Их можно пересчитать по пальцам одной руки, и останется еще пару незадействованных абсолютно точно. Очень сложные взаимоотношения со всеми соседями у Турции. То, что касается Греции в данном случае, мое впечатление таково, что чем ближе будут выборы в Турции, тем более резкие выпады и более резкие шаги будут наблюдаться со стороны турецкого руководства. В данном случае, по крайней мере, то, что мы знаем из официальных источников информации, многократно турецкие ВВС нарушали воздушное пространство Греции, после чего греческие ВВС поднимались в воздух, где-то сопровождали, где-то предупреждали, и, в общем-то, одна провокация другой, и мы все время слышали взаимные обвинения такие в адрес друг друга. Но я думаю, не стоит исключать того, что перед выборами в Турции, если Эрдогану не удастся преподнести очередные какие-то достижения своему населению, экономические преподнести сейчас сложно, у него достаточно большие проблемы в экономике, то нужны будут новые какие-то большие, крупные успехи во внешней политике, и это будет связано, на мой взгляд, либо с Кипром, либо это будет связано с Грецией, либо это будет связано с регионом Южного Кавказа. Это вот один из этих трех регионов будет на блюдечке преподнесен населению как большой результат вот, перед выборами.
Проблема Кипра, она вообще подлежит какому-то решению? Там, возможно, мирное сосуществование Турции и Греции вот на каких-то взаимовыгодных условиях, или это вот такой конфликт, который...
Там проблема...
Ведь никто не уйдет, понятно, оттуда, да? Ни Турции, ни Греции.
Проблема в том, что там ни Греции, ни Турции официально нет. То есть там есть греческая община, грекоязычная, если хотите, и есть турецкое меньшинство, которое живет на севере, но живет фактически благодаря тому, что Турция осуществила военную оккупацию после переворота, который был совершен на Кипре в том числе. И вот здесь настолько сложный вопрос, но из всех конфликтов, которые вообще в подобном формате существуют, межэтнических и межрелигиозных, он-то может быть и ближе всего к разрешению, потому что обе стороны могли бы быть членами Европейского Союза, открыть там границу друг с другом. Там она, в принципе, ее практически нет, если кто-то был в Никосии, там перейти границу так называемого Северного Кипра, это там вот такая ленточка, которая в аэропорту обычно очередь отделяет друг от друга. Вот это вся граница. Вы проходите там блокпост, показываете паспорт, идете дальше, как известно. Но для Турции вопрос Северного Кипра — это очень важный внутриполитический вопрос. Чаще всего президент Турции после очередного своего переизбрания первый визит совершает именно туда и демонстрирует этим свою приверженность тому, чтобы эту территорию за собой отстаивать. Учитывая, что все чаще говорится о том, что там залежи природного газа есть у побережья.
А Турция активно занимается разработками своих месторождений.
Она будет эти политические вопросы в том числе в экономических целях использовать. А сейчас, я думаю, она будет к этому еще активнейшим образом. Фактически ведь Турция единственное государство, которое признало независимость Северного Кипра, но она сейчас будет очень активно задействовать свои площадки, там, тюркские платформы различные, которые она создает, и подтягивать в это дело в первую очередь постсоветские республики Средней Азии, Южного Кавказа, которые в этом деле, в общем-то, участвуют, и для того, чтобы, скажем, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, они постепенно приходили к тому, чтобы установить какие-то дипломатические отношения с Северным Кипром. Удастся, нет, это другой вопрос, но что цель ставится, это точно.
С 12 сентября упрощенный визовый режим для граждан Российской Федерации перестал действовать. Идет речь о Шенгене, о Евросоюзе. Mm-hmm. Теперь надо и документов больше предоставлять для оформления виз, и сбор увеличился. И, кроме того, сроки рассмотрения этих заявок тоже увеличились до 45 дней. То есть формально визы будут и дальше выдавать. Но не является ли это фактическим запретом? Да? Где 45 дней, там может быть и 60, и 90, и люди перестанут планировать. Поток же упал за три года на 90% в Европу.
И никто не говорит, что через 45 дней вам обязательно выдадут визу.
Ну, да,
вы
да.
отдадите свой загран, он будет 45 дней лежать в визовом центре, а через 45 дней вам скажут, извините, было принято решение вам отказать, потому что вы недостаточно активно поддерживали украинское руководство.
Кстати говоря, а может такой пункт появиться, допустим, при выдаче визы? Поддерживаете ли вы спецоперацию?
Ну, а что его за этот пункт вводить? Если 45 дней на проверку человека, различные системы мониторинга социальных сетей и прочие вещи позволяют по ключевым словам в очень короткое время понять,
о его точке зрения.
Кто вам нравится, кто нет, и на чьей вы стороне. И это раз. Во-вторых, конечно, сам по себе шаг. Это, опять, в продолжении того, что мы говорили в начале передачи, очередное проявление каких-то феноменальных суицидальных наклонностей европейских государств. Это вот на уровне психиатрии уже проявляется. Вы понимаете, что Россия всегда занимала первое место среди стран мира по количеству заявок на Шенген, которые подавалось. Что Россия это государство, которое, ну, в среднем в год там от 4 до 7 миллионов шенгенских виз получали граждане России. И всегда в европейских странах больше всего на отдых тратили именно граждане России, в среднем на человека.
Вот эти 7 миллионов надо минимум умножить на 1000 евро, минимум, да, сколько оставляют?
В день, по статистике, российские граждане тратили около 170 евро. Больше не тратил никто. У нас люди на широкую ногу живут.
Покупали, так сказать, на будущее,
да. Одежду. И получается, что кто будет страдать от того, что российские граждане будут тратить, скажем, не в европейских странах, а в Дубае, допустим, или на территории там Юго-Восточной, Южной Азии. Понятно, что, конечно, удобнее лететь там, я не знаю, 2 часа или 3 часа куда-нибудь в Европу, там на выходных кто-то мог. Во-первых, если они думают, что это как-то сильно опять дестабилизирует внутриполитическую обстановку в России, это не те цифры. Во-первых, это не то количество людей. Во-вторых, это не тот вопрос, который может людей заставить пересмотреть свои политические взгляды.
Кстати говоря, извините, что перебиваю, но не 90% россиян ездили отдыхать в Европу.
Я вот назвал цифру. Да, от 4 до 7 миллионов это
вот
максимум.
В процентах это не так уж
для
много.
Европейцев это огромная сумма. Чтобы вы понимали, сумма, которую российские граждане тратили в год в Европейском Союзе, да, когда направлялись туда на отдых, она аналогична бюджету Эстонии. Вот Эстония в год обладает таким бюджетом, сколько Россия тратила, россияне тратили в европейских странах, находясь там в туристических целях. Вот и можете сопоставить эти цифры. Кому хуже от того, что они будут эти деньги тратить у себя в стране, либо, не знаю, на крайний случай, в других государствах каких-то? Я предполагаю, что европейцам. Если учитывать, что целые отрасли туристические там существовали в расчете на российских граждан, и они сейчас просто опустошены, потому что ни один итальянец в Милане не будет ходить там на Виа Монте Наполеоне, где в магазинах ни одного не русскоговорящего человека нет, потому что никто эти бренды вообще не покупает.
В каком-нибудь Римене там в основном были россияне. Кстати говоря, если про туризм продолжить тему, у нас несколько минуточек остается, вот, возможно, в Египте уже в сентябре будут принимать рубли, значит, ну, в отелях или в каких-то других организациях, там и терминалы могут созданы быть в банках. Пока технологическая конфигурация не совсем понятна, но в целом тенденция есть. Вот, так сказать, это, ну, скажем, сигнал для каких-то других стран, которые могли бы примерно то же самое сделать.
Я думаю, очень много стран будет переходить на то, чтобы и расчеты с Россией в рублях проводить, и у себя рубли принимать, и карточки МИР у себя принимать. Но так как я сам люблю отдыхать у себя в стране, надеюсь, что все-таки мы будем концентрироваться на том, чтобы не просто облегчать выезд в какие-то страны для наших граждан, для отдыха, а в первую очередь развивать инфраструктуру, сети гостиниц, логистику, скоростные поезда и прочие вещи для того, чтобы было очень удобно, комфортно и качественно путешествовать по России, которая является самым большим государством в мире, у которой есть все виды туризма, которые только можно себе представить. Вот нет такого вида туризма, который вы можете найти где-то и не можете найти в России.
А для этого нужны инвестиции, наверное, опыт и, может быть, менеджмент какой-то, может быть, приезжий.
Долгосрочное планирование необходимо для этого, потому что этот бизнес не отбивается за 5 лет, а если вы рассчитываете на то, чтобы за 5 лет отбиться и уехать жить куда-нибудь в Европу и получать пассивный доход какой-то, то это явно не тот бизнес, куда вы обычно будете инвестировать. Но так как меняет сейчас психологию людей, ценности и понимание того, что все-таки нигде тебе безопасность не обеспечит, кроме собственной страны, я надеюсь, что и это тоже будет меняться.
Что касается менеджмента, ну, явно все-таки не все в идеальном состоянии. Вот нужны какие-то, так сказать, может быть, привлекать, ну, если не из Европы, то из той же самой Турции или Египта, людей, которые сумели организовать это блестящим образом.
Нужно заимствовать опыт у любых успешных стран, которые справились с теми задачами, которые есть у нас, и при этом понимать, что тоже посыпать собственную голову пеплом там, где нужно, у нас все прекрасно получается. Вы посмотрите на то, что Россия является фактически, кроме США, и, видимо, Китая, единственной страной с собственной экосистемой. Вот если вы посмотрите на европейские страны, у них нет собственных платформ, там, я имею в виду цифровую экосистему. У нас вы, пользуясь, скажем, Яндексом, можете пользоваться всем. Вы можете заказывать такси, вы можете искать информацию,
у вас там почта. К сожалению, все время, да, есть платформа, надо пользоваться. Да. Спасибо большое. Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян.
Спасибо.